Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Цены на золото замерли в ожидании результатов выборов президента США. А букмекеры тем временем делают ставки на победителя. Игроки уже поставили более 350 миллионов долларов. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп переизбирается на новый срок. И хотя в американской истории немного примеров политиков, которым это не удалось, многие верят в победу демократа Джо Байдена. На линии заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Вячеславович, ну не погорячились люди, которые поставили уже даже не 350, а почти 370 миллионов
и
долларов?
И прогнозируют, что 500 будет.
Да, может быть и миллиард будет, а может быть и два. Потому что подсчет результатов голосования будет длительным процессом. Да, может быть месяц продлится, может быть две недели. Так вот, погорячились или нет те, кто поставили на господина Байдена?
Ну, по всем прогнозам, Байден должен на этих выборах победить, но я не исключаю, что может быть такой же сюрприз, как в 2016 году, когда все тоже прогнозировали победу Хиллари Клинтона, в итоге победил Дональд Трамп. Правда, отставание Трампа от Байдена сегодня более существенное и устойчивое, чем его отставание от Клинтона в 2016 году в колеблющихся штатах, а именно там наиболее важны итоги голосования, особенно в Пенсильвании, которая вот стала эпицентром борьбы в самые последние дни и часы. Также, конечно же, против Трампа работает коронавирус и тот колоссальный экономический спад в американской экономике, который этим коронавирусом был спровоцирован, а также очень резкое обострение многих американских внутренних противоречий. Но при всем при этом надо сказать, что колеблющиеся штаты остаются вот уже в ходе этого голосования колеблющимися. Кое-где у Трампа есть серьезная возможность победить среди колеблющихся штатов. Например, были данные несколько дней назад о том, что во Флориде он на какой-то момент сумел опередить Байдена. Вплотную он приблизился к Байдену в Пенсильвании. Поэтому, конечно же, да, шансы Трампа на победу, они остаются, но просто они меньше, чем были в 2016 году.
Дмитрий Вячеславович, сейчас вот я просто, знаете, отталкиваясь от ваших слов, что, ну, коронавирус, понятно, подкосил американскую экономику, это очевидно, там она очень существенно упала, и, в общем, люди в некоторой депрессии многие находятся вообще от происходящего вокруг. И тем не менее, неужели общественное мнение каким-то образом связывает коронавирус с Трампом? Ну, не он же, в конце концов, виноват в том, что появилась вот эта зараза, эта болячка, да? Он, наоборот, деньги там вроде как раздавал. И получается, что ему это, ну, не то чтобы в укор ставят, но понижает коронавирус его шансы. Вот здесь какая-то логика, разве есть или нет?
Логика здесь прямая и железная. Все те проблемы, которые возникают где бы то ни было, в Соединенных Штатах в частности, ассоциируются с тем руководителем, который в данный момент этой страной руководит.
Даже, да, если, он в них не виноват никоим образом, да, все равно ассоциируется.
Даже если он в них не виноват. Но Трамп, он же как раз и строил во многом свою кампанию на том, что в коронавирусе виноват Китай.
Ну да, китайский вирус, как он называет.
Что?
А китайский вирус, как он называет, COVID-19.
Да, китайский вирус или уханьский вирус, да, он всячески на протяжении всего этого года и на протяжении последних месяцев, недель кампании переводил стрелки на Китай и представлял свою политику жесткой конфронтации с Китаем как необходимость, вот в том числе и в связи с этим. Но это Трампу не очень сильно помогло. Потому что американское население в его подавляющем большинстве на самом деле мало волнует то, что происходит во внешнем мире. Их волнуют их рабочие места, их волнует благополучие и комфорт в их пригородах, на их улицах и в их домах. И здесь действительно то, что коронавирус и экономический спад, вызванный коронавирусом, и обострение расовых проблем, которые тоже были спровоцированы коронавирусом, пришлись на период президентства Трампа, во многом на самом деле подорвал позиции Трампа. Вот если бы коронавируса не случилось, то я думаю, Трамп победил бы на этих выборах с 70, а то и 80% вероятностью. Более того, Трампу во многом оправдано вменяется в вину то, что его политика по борьбе с данной пандемией отличалась противоречивостью, неэффективностью. Да, что он говорил долгое время о том, что этот вирус вообще не опасен, и что не стоит обращать внимание, не стоит как-то ломать привычный образ жизни и так далее. Да. И во многом это пренебрежение элементарными правилами, которых поддерживался весь остальной мир, за очень маленьким исключением, привел к тому, что в Соединенные Штаты лидеры как по распространению данного вируса, так и по смертности. И это тоже, вот это уже является одним из главных приоритетов кампании демократов, да, которые обвиняют Трампа в неумелых, непрофессиональных, антинаучных и очень внутренне противоречивых действиях, которые поспособствовали тому, что инфекция разрослась, и удар по американской экономике и по американскому обществу оказался гораздо более болезненным, чем мог бы быть.
Дмитрий Вячеславович, я еще хотел бы все-таки вернуться к тем самым букмекерам. Почему? Потому что ни одно событие за последний год не вызывало такого интереса, собственно, у тех, кто ставит. Насколько я понимаю, тому есть причина, потому что вот эта предвыборная гонка Байден против Трампа, она просто какая-то поразительная по ожиданиям и по тому самому накалу страстей. То есть я правильно понимаю, что только исключительно из-за коронавируса? Если бы его не было бы, то всем было бы совершенно все равно. Трамп, Байден, и Трамп бы спокойно переизбрался.
Нет, это не так. Коронавирус, он резко ослабил шансы Трампа на переизбрание, но не коронавирус является причиной того внимания и того ажиотажа, который происходит вокруг нынешних выборов. Эти выборы, главная причина этого ажиотажа и столь высоких ставок и такой острой борьбы, которую мы наблюдаем в Соединенных Штатах, эпицентром которой, собственно, и стали эти выборы, это масштабнейшая и глубочайшая поляризация американского общества. Вот глубина раскола в Америке по ценностно-политическому признаку и по социально-экономическому признаку беспрецедентна со времен гражданской войны в Соединенных Штатах. За последние несколько лет республиканская партия резко качнулась вправо, демократическая партия резко качнулась влево. Демократы и республиканцы стали воспринимать друг друга не просто как политических оппонентов, а как врагов. Как врагов, которых необходимо победить и наследие которых необходимо преодолеть.
Дмитрий Вячеславович, извините, пожалуйста, давайте многоточие поставим. Мы сейчас вам перенаберем, а то щелкает связь, не очень комфортно слушать. Сейчас мы вам наберем, продолжим нашу беседу. Да, будьте любезны. Я что хотел сказать. Ты понимаешь, вот наш уважаемый эксперт говорит о том, что вот американцы действительно увязывают одно с другим, то есть коронавирус с Трампом, да, в котором вроде бы он никак не виноват. И знаешь, тут возникает конспирологическая теория, что вот если китайский вирус, как он называет, то китайцы, наверное, в общем, его как-то выпустили на свободу, чтобы своему злейшему врагу Трампу навредить. Да? Но это в чистом виде конспирологии на уровне бреда.
Слушай, еще
бреда.
У меня тоже есть одна замечательная конспирология, это проклятие президентов. Оно называется проклятие Текумсе.
Вот, интересно. Да.
Оно известно, собственно, так же, как проклятие президентов США и президентское проклятие. Собственно, легенда о нем, произнесенном некогда умирающим индейским вождем племени Шайенов Текумсе за нарушение нарушение белыми договора. И проклятие заключается в том, что каждый американский президент, избранный в год, который оканчивается на цифру 0, умрет или будет убит до конца срока президентских полномочий. Считаем, Авраам Линкольн 1860-й был избран, переизбран в 64-м, убит в 65-м. Джеймс Гарфилд избран в 1880-м, Уильям МакКинли в 1900-м, Уоррен Гардинг в 1920-й, еще Франклин Рузвельт и Джон Кеннеди. 60-й был избран, 63-м убит. Пока удалось избежать только Рональду Рейгану.
Ну да, ну вот сейчас, да.
Так что я думаю, это просто стоит в том же ряду, где и коронавирус из китайских лабораторий.
Следуя этому заклятию, в общем, ни Байдену, ни
либо Байдену,
Трампу,
либо Трампу.
Да, не нужно бы избираться, им бы не хотелось этого, да, но мне кажется, они как-то вот более практически подходят к политике, без этой всей, это даже не конспирология, так сказать, ну, и даже неверование, да, какие-то предрассудки там, не знаю, но хотя ты знаешь, есть в разных странах свои какие-то фишки на эту тему, как меняются правители.
Политика
как,
тоже
да,
ритуал.
Как они уходят, кто приходит на их место. И, кстати говоря, это работает иной раз. Я уж не знаю, совпадение это или действительно какая-то мистика, да, или магия. Сложно судить, но какие-то законы, ну, в кавычках законы, конечно, они работают. У нас восстановилась связь с Дмитрием Сусовым. Дмитрий Вячеславович, еще раз здравствуйте. Вот давайте закончим тему с противостоянием, прежде чем мы к мистике, да, перейдем и к конспирологии. Вот смотрите.
Не-не-не, мы уже с мистикой уже закончили.
Да, с мистикой закончили. Хорошо, тогда продолжаем серьезный разговор. Смотрите, какая штука. Вот, ну, очевидно, мы вот говорили о том, что коронавирус Трампу сильно подпортил его репутацию, его политические перспективы, его шансы на победу. Хотя до этой пандемии, в общем, рабочие места, как мы знаем, росли. В общем, Трамп, наверное, по праву гордился, что при нем самая низкая безработица за последние лет 25, по-моему, да, и там и доходы как-то подрастали. Теперь ситуация совершенно другая. Вот я просто слышал несколько человек, которые примерно говорят одно и то же, да, что вне зависимости от того, кто победит на этих выборах, Трамп или Байден, возможно, если уж не масштабные такие столкновения вооруженные, то локальные точно, да, но американское общество очень вооруженное, и, в общем, как вы говорите, справедливое общество разделено, конфронтация политическая очень жесткая, как бы, да, на две части, и масса людей неравновешенных есть, да, масса просто психов, масса людей, которые, в общем, наверное, захотят сказать свое слово с кольтом на перевес или с дробовиком, или с автоматом. Вот насколько велика вероятность локальных или там больших, крупных столкновений вооруженных между сторонниками Трампа и его противниками?
Вы абсолютно правы, и вероятность велика. Причем я думаю, что протесты, столкновения и погромы в Соединенных Штатах будут происходить вне зависимости от того, кто победит на этих выборах. По двум причинам. Во-первых, неясность, связанная с голосованием по почте, запаздывание подсчета результатов, возможность подтасовок при подсчете голосов, поданных по почте. Во-вторых, то, о чем я говорил до того, как связь прервалась, да, о том, что главной фундаментальной проблемой американского общества и главным феноменом нынешних выборов является беспрецедентная поляризация американского общества. Причем не только американской элиты политической, но и американского общества, которое тоже друг на друга смотрит как на врагов. И вот эта поляризация, она не исчезнет после выборов, она сохранится и даже усилится. И что это означает? Это означает, что проигравшая сторона не признает, скорее всего, или будет как-то возражать против итогов выборов, и это выплеснется в насилие на улице. А во-вторых, интенсивность политической борьбы в Соединенных Штатах продолжится. Американская внутренняя политика, скорее всего, останется в ситуации ступора после выборов. Если победит Байден, республиканцы будут точно так же торпедировать все его шаги, как сейчас демократы торпедируют шаги Дональда Трампа. И напротив, если будет переизбран Трамп, то демократы продолжат свою политику саботажа всего, что делает его администрация. Поэтому Америка будет оставаться расколотой. А политическая борьба, кстати говоря, будет превращать любой вопрос американской жизни, в том числе внешней политики, в инструмент внутриполитической борьбы. Соответственно, внешняя политика США будет выстраиваться и далее, исходя из внутриполитической целесообразности. И, конечно же, сразу после выборов будут происходить массовые протесты, погромы. Но именно поэтому уже многие американские города в том числе
магазины.
Просто заколачивают.
Да, Дмитрий Вячеславович, вот вы сказали про, собственно, саму процедуру, и насколько можно понимать, ну вот по опыту других политических режимов, когда возникает такой момент неустойчивости и поляризации, возникает вопрос доверия или недоверия к политическим процедурам или же институтам, в данном случае к процедуре выборов.
Особенно голосование по почте.
Особенно голосование по почте. И вот вы уже сказали о том, что кандидаты могут либо согласиться, либо не согласиться с ними, а есть ли у вас понимание того, как, собственно, сами люди относятся к этой процедуре? Потому что всегда раньше было как были противники, были сторонники тех или иных кандидатов и президентов, но так или иначе все смирялись, принимали, потому что выборы честная игра, так бывает, люди проигрывают.
Да, я только добавлю, Дмитрий Вячеславович, так произошло, но в процедуре сомнений нет, а тут ведь сам Трамп, собственно говоря, подлил керосина в костер месяца 2-3 назад еще, да, когда сказал, что голосование по почте, а это, по-моему, чуть ли не половина избирателей, не половина, может быть, треть избирателей, да, по почте голосовало, что голосование по почте – это прекрасный вариант для махинаций. И что же теперь будет с этим голосованием по почте?
Вы правы. Более того, надо еще учитывать американское разнообразие по штатам. Ведь правила голосования определяют штаты. Поэтому правила голосования по почте, в том числе в одних штатах, отличаются от правила голосования по почте в других штатах. В некоторых штатах вообще даже для того, чтобы получить бюллетень для голосования, никаких документов не надо предъявлять. Просто приходишь называешь себя и голосуешь. Да? При этом можно назваться как угодно. Вот. И это действительно вызывает очень серьезные сомнения в легитимности выборов. Это создает очень многие возможности для подтасовок. И более того, это создает просто возможность для длительного подсчета голосов. Это создает опасность того, что к концу сегодняшнего дня по американскому времени, когда закроются избирательные участки, будет названа одна цифра и один победитель. А потом, по прошествии какого-то времени, могут эти цифры, и они будут меняться, безусловно, они будут корректироваться, и победитель может измениться по результатам, соответственно, вот этого голосования. И вот это изменение уже может оспориться, может быть оспорено. Это спровоцирует новую волну протестов насилия, это спровоцирует длительные судебные разбирательства. Я напомню, что в 2000 году, когда тоже была неясность с Гором. Голосованием в штате Флорида, да, когда было противостояние, да, Джордж Буш, Альберт Гор, потребовалось вмешательство Верховного суда. И в итоге Верховный суд по прошествии месяца после выборов поставил финальную точку, связанную с пересчетом голосов на отдельных избирательных участках в штате Флорида. Да, в результате было решено, причем часть голосов там так и не досчитали. И Верховный суд, собственно, постановил, что и не надо их рассчитывать, их досчитывать. Вот, в итоге победа была присуждена Джорджу Бушу.
Причем там перевес-то был совсем незначительный, если я не ошибаюсь, да?
А там
да,
еще и брат Буша сидел губернатором.
По правилам, да, опять-таки в силу американского федерализма, в силу вот этой вот особой роли штатов, да, фактически ведь каждый штат выбирает своего собственного президента, да, а потом уже голоса складываются по штатам. И поэтому все голоса по Флориде, соответственно, были приписаны Джорджу Бушу, и в итоге он победил по... Все голоса выборщиков, да, и в итоге он победил по голосам выборщиков, проиграв Гору по общему числу голосов избирателей, американских граждан. В этот раз, возможно, аналогичная ситуация. В 2016 году была аналогичная ситуация. В Америке постоянно ведутся дискуссии о том, насколько это демократично или не демократично, и стоит ли вообще эту систему изменить. Есть много аргументов «за», есть много аргументов «против». В данном случае масштаб, так совпало на самом деле, масштаб голосования по почте, если мне не изменяет память, до открытия избирательных участков
миллионов 90 миллионов. Или 90, да, миллионов.
Да, 90 миллионов американцев, может быть, даже чуть больше, чем 90 миллионов, уже проголосовало по почте.
Угу. Дмитрий
вот.
Вячеславович,
представьте возможный масштаб фальсификации. Так вот, в этот раз совпало так, что, с одной стороны, демократы были заинтересованы в голосовании по почте, с другой стороны, коронавирус тот же самый. Да, и коронавирус дал аргумент, почему вот стоит масштабно голосовать по почте, а вот потому что эпидемия, соответственно, на избирательные участки ходить опасно, поэтому голосуйте у себя, так сказать, в подвалах, посылайте эти бюллетени просто по почте, в двух конвертах запечатанные, а там уже как бы...
Там будет ясно.
Они, Дмитрий Вячеславович, как они будут доставляться давай... и подсчитываться,
это... Да, будем смотреть, будем следить. Давайте мы все-таки немножко поговорим о пряниках, которые обещают кандидаты, а может быть, кто-то кнут обещает. Вот Кирилл расскажет, кто,
да,
кто,
на самом деле,
кто
если,
что говорит.
Если посмотреть по тем политическим, собственно, программам, которые представляют Трамп и Байден, то, в принципе, они не сильно это разнятся между собой, потому что один говорит продлить действие реформы, которая снижает налоги на прибыль компании, другой говорит повысить налоги на домохозяйство с годовым доходом больше $400 тысяч в год и на доходы корпораций, но при этом все хотят создавать новые рабочие места в Соединенных Штатах, либо стимулировать компании к тому, чтобы они возвращали.
Вот вопрос, знаете, какой я хотел бы задать? Смотрите, получается, что в Соединенных Штатах не происходит сейчас борьба программ и идей, да, а скорее это борьба людей и борьба подходов, да, вот, так сказать, противостояние двух частей общества, да, по идее выбора, но в идеале. Это должна быть борьба идей и концепций каких-то.
Бюрократического подхода к государственному управлению.
Вот. Да, да, борьба идей и концепций. Здесь ничего подобного нет, идет, значит, персоналистские такие выборы, ну и, конечно, скрашенные, вернее, украшенные вот этим противостоянием демократов и республиканцев. Вот как вы прокомментируете?
Ну, вообще, американской политической партийной системе ей свойственна вот эта вот двойственность, да, когда, с одной стороны, приоритеты партии, конечно же, различаются, и сейчас поговорим действительно в чем именно, а с другой стороны, фундаментально новых идей не предлагается. И получается выбор между различными оттенками одного и того же, нежели чем между
разными цветами, да.
Действительно фундаментальными синим разными красным, философиями, да. И идеологиями. Вот разных идеологий нет. Это правда. И вот такая система сформировалась в Соединенных Штатах еще как раз в середине 19 века, еще до гражданской войны, когда, собственно, вот двухпартийная система окончательно установилась. Вот. И обратите внимание, в Америке нет третьей сильной политической силы, потому что любые новые идеологические и политические течения, которые возникают, они поглощаются этими самыми партиями, они становятся как бы крыльями, они становятся ответвлениями и фракциями внутри партий, а не новыми политическими партиями. Вот. Но, тем не менее, все-таки различия есть, и я бы сказал, что эти различия типичны. Вот здесь вот в плане приоритетов нынешние выборы не дали ничего нового по сравнению с и так уже сложившимися программами демократов и республиканцев. Республиканцы, как и всегда, выступают за понижение налогов, за дерегулирование. Да, за максимальную свободу для бизнеса и считают, что чем лучше будет бизнес и чем лучше будет богатым людям, тем больше будет появляться рабочих мест. Одновременно республиканцы выступают за жесткую миграционную политику, потому что в последнее время республиканская партия стала преимущественно партией рассерженных белых, а также партией тех латиноамериканцев, которые боятся еще большей латиноамериканской миграции. Демократическая партия, она традиционно выступает за большее социальное обеспечение, соответственно, за большее налогообложение, в том числе большее налогообложение богатых, да, и считает, что вот как бы процесс создания рабочих мест, он должен быть не через бизнес, а через как раз потребителей, через, если рабочим будет хорошо, да, то и всем будет хорошо, грубо говоря. А демократическая партия выступает за либеральную открытую миграционную политику, Вот. Ну и опять-таки...
Она не отпугивает? Даже. Она не отпугивает своей либеральной миграционной политикой потенциально?
Она не отпугивает, потому что демократическая партия как раз стала партией преимущественно не белых.
А также понятно.
Той частью белой интеллектуальной элиты, которые не боятся превращения белых в расовое меньшинство в Соединенных Штатах и считают, что это вот все в порядке, то есть белых либералов. Да? Вот демократическая партия – это партия белой либеральной верхушки и не белого костяка рядового. Да? Республиканская партия – это партия испуганных белых, рассерженных и испуганных белых, которые считают, что у них отнимают страну, собственно, их традиционную. Вот, поэтому демократы выступают за открытую либеральную миграционную политику. Ну и вот последнее, даже по поддержке секторов экономики, кто на кого ориентируется.
10 секунд
республиканская партия, ага. Республиканская партия традиционно поддерживается реальным сектором и традиционной энергетикой. А демократическая партия поддерживается новой зеленой энергетикой и наиболее глобалистски ориентированными.
Спасибо большое, компания. Дмитрий Вячеславович, за интереснейшую беседу. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. В студии работали Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».